Издательство «Индивидуум» представляет. Вив Гроскоп. «Прощай, грусть». 12 уроков счастья из французской литературы. Читает Валерия Мартьянова. Введение. Счастье — это притворяться французом. Savoir, penser, rêver. Tout est là. Знать, думать, мечтать. Все в этом. Виктор Гюго. Французы стремятся преподать нам один весьма очевидный урок. Если хочешь быть счастливым, лучше всего быть французом. Если хочешь жить идеальной жизнью, искать ее нужно во Франции. Воплощение этого — Франсуаза Саган. Она олицетворяет радостное безразличие, в ней есть и жажда жизни, и свобода творить все, что в голову взбредет. Ведь именно так большинство из нас и видит счастье. Наслаждаться каждым мгновением, вкусно есть, вкусно пить, влюбляться, следовать за мечтой. Французы считают, что умеют это лучше всех. А Франсуазе Саган, кажется, это удается даже лучше, чем рядовому французу. Хотя она написала роман «Бонжур, тристес» — «Здравствуй, грусть». Сама стала воплощением идеи «au revoir, tristesse» — «Прощай, грусть». Разве грусть не то, с чем всем нам хочется проститься? Впервые я увидела Саган по телевизору в 80-е годы. Я смотрела на канале BBC передачу о путешествиях «Postcard from Paris» — «Открытка из Парижа», ведущим которой был австралиец Клайв Джеймс, блиставший в то время в Великобритании. Позже он рассказал в журнале «Нью-Йоркер», что передача была невероятно популярной, даже принцесса Диана записывала ее выпуски на видеокассету, если ей случалось их пропустить. В каждом из них Джеймс бродил по берегам Сены, задумчивый и мечтательный, и брал интервью у французских знаменитостей. Впрочем, он никогда не беседовал с мужчинами, только с привлекательными женщинами. В одном из выпусков Франсуаза Саган прокатила его по городу на своем автомобиле. Не пристегиваясь, она нажимает на газ, колеса визжат, автомобиль срывается с места и несется по жилому району со скоростью около 140 км в час. «Довольно резвая машина», — нервно замечает Джеймс, стараясь говорить медленно, чтобы Саган понимала его английский. Потом добавляет: «Вы любите погонять, да?» Впрочем, она не улавливает намека. «Жизнь идет так медленно», — вальяжно говорит она. Пока Саган катает Джеймса по Парижу на своем несущемся, как скорая помощь, белом Ситроене, ведущий пытается задавать ей вопросы, а она — преодолеть звуковой барьер. Писательница безразлично пожимает плечами, когда Джеймс упоминает о серьезной автомобильной аварии, в которую она попала, когда ей был 21 год, и переломала почти все кости. 11 ребер, оба запястья и череп. Все решили, что я погибла, закрыли мне глаза. Рассказывая об этом жутком происшествии, она подрезает пешехода и едет дальше, продолжая пожимать плечами. Джеймс тихонько скулит. Раздается закадровый голос. Мы задели только его портфель, и все же от толчка он закрутился на месте, как флюгер. Эти кадры надолго запечатлелись в моей памяти, я часто вспоминала их и посмеивалась. Вот уж действительно, прощай, грусть. В отличие от принцессы Дианы, я не догадалась записать выпуск на кассету. А много лет спустя, когда решила найти ту передачу, ничего не вышло. Мне даже стало казаться, что я все это придумала. В конце концов, именно так я и представляла, что значит быть французом определенного сорта. Ездишь по Парижу, плюешь на чужое мнение, задеваешь портфели прохожих и даже не обращаешь на это внимания. К тому моменту я уже неплохо владела французским и надеялась, что совсем скоро это сделает меня француженкой. Ну, может, правда, не склонна избивать пешеходов. Я мечтала вести себя как Саган. Пусть эта мечта и была немного маниакальной и порочной, она оставалась моей мечтой. И неважно, что в реальности такого не бывает. Не приснилось же мне это все в самом деле. А потом, пару лет назад, гуглив что-то совсем другое, я вдруг наткнулась на нужное видео и перенеслась в прошлое. Оказалось, его сняли в 1989 году. Сперва я узнала закадровый голос, медленную, уверенную, циничную австралийскую манеру Клайва Джеймса. В самом начале он описывает феномен, который возникает только во время чтения книги любимого писателя. Джеймс цитирует Саган. «И тогда что-то захлестывает меня, и, закрыв глаза, я окликаю это что-то по имени. Здравствуй, грусть». Он продолжает, пока камера скользит по мосту искусств. Франсуаза Саган написала это в 17 лет, и она была здесь, была писательницей в Париже. Я жил на другом конце света и мечтал стать писателем в Париже. Я мечтал о столиках в кафе на левом берегу Сены, где сидел бы и писал собственный, не по годам зрелый роман «Прощай, Сидней». Именно это я поняла, впервые посмотрев передачу. Люди испытывают такие же чувства, как я. Другие люди испытывают такие же чувства. Это реально. Желание сбежать от самих себя и найти лучший способ жить — важный аспект читательского опыта. Английская писательница Джанет Уинтерсон называет чтение растянувшимся на целую жизнь столкновением с умами, которые не похожи на ваш. Учить язык и открывать для себя авторов, писавших на этом языке, — двойное столкновение. Язык дает доступ к мировоззрению другой культуры, а чтение помогает погрузиться в него еще глубже. Я хотела именно такого отчаянного столкновения и жаждала найти именно такой прямой путь к определенному типу французского счастья. Подростком я мечтала о том же, о чем и Клайв Джеймс. «Аревуар, скучная Англия! Бонжур, Париж!» Мой роман с Парижем начался со школьных уроков французского, когда мне было 11 лет, и подпитывался летними каникулами во Франции в годы отрочества. Когда же я стала достаточно взрослой, чтобы познакомиться с великими французскими писателями не только по телевидению, но и, как положено, я уже была на крючке. После той передачи я стала одержима французскими писателями и решила начать именно с Саган. Подступиться к ней оказалось проще всего, и она была особенно привлекательна для подростка. Мне хотелось прочесть все истории, написанные французами, чтобы понять их мир, понять их самих, научиться думать, как они. Так, чтобы во мне стало меньше меня и больше, ну, такого, французского. Поведение Саган во время того интервью казалось мне экстраординарным. Эта женщина жила безрассудно, порывисто, эгоистично. Она отличалась от всех, кого я встречала раньше. Она была свободна, едва ли не чересчур. Свободна до такой степени, что могла сбивать людей на улицах, не заботясь об этом. Я не совсем понимала, как это может научить меня жить лучше. Но казалось, что если я буду стараться, то все придет само. Впрочем, были и некоторые сомнения. Разве обязательно сбивать людей, если хочешь жить красивой жизнью? Я решила не задумываться об этом. Во французских представлениях о жизни и счастье было что-то неуловимое, интригующее и очень важное. Французы следовали немного другим правилам, чем все прочие люди. Наверное, если я смогу их усвоить, то научусь жить, как они. Думаю, мне хотелось не столько стать похожей на французов, сколько перестать быть похожей на себя. Я была в том возрасте, когда пытаются понять, как жить, и расшифровать знаки, которые посылает тебе взрослый мир. В телепередаче говорилось не только о том, какой была Саган, но и о том, насколько она отличалась от интервьюера. Клайв Джеймс — невероятно умный и прекрасный человек. Он построил телевизионную карьеру на анализе культуры, любви к литературе и умении ценить радости жизни. В том выпуске он дышит воздухом Парижа, и становится ясно, что он встретил достойного соперника. Это место даже лучше него самого. Клайв воплощает в себе все то, что каждый, кто не родился французом, но хочет им быть, думает о французах. Ему радостно быть в Париже в компании Саган, но при этом ему тяжело. Он хочет говорить по-французски, хочет быть французом, но больше всего, как он сам признает, ему хочется, чтобы рядом с ним оказалась француженка. Но все же ничего из этого у него не получается, и его поглощает печаль несбыточного. Увидев это в 16, когда у меня за плечами уже было несколько лет уроков французского языка, я вздохнула и дала себе клятву на всю жизнь. К черту печаль несбыточного. Должен быть другой способ жить. Пусть мне покажут его французские писатели. На этих страницах я исследую свое чувство, нечто трудноуловимое, что я искала с тех пор, как увидела на экране телевизора эту женщину, которая неслась на машине, будто ненормальная, выставив руку с сигаретой в окно и сердито хмурясь из-под слишком длинной, небрежно растрепанной челки. Возможно, именно эта челка не позволила ей разглядеть мужчину с портфелем. Челка и общее безразличие к безопасности пешеходов. Французы придумали все нужные слова для этого чувства. «Un certain je ne sais quoi» — нечто совершенно неопределённое. «La joie de vivre» — радость жизни. «Le bien être» — звучит гораздо сексуальнее и интереснее, чем сладкоречивое, приторное, вязкое «благополучие». Это готовность хватать жизнь за глотку и плевать на мнение окружающих. Не в этом ли истинное счастье, не в этой ли французскости? Свободе делать, что захочется, раскрепощенности? Что же это за отношение к жизни, которое кажется таким заманчивым и особенно французским? Это все равно, что показать средний палец всем авторитетам, понять, чего ты хочешь, познать себя и добраться в нужное место в минуту спешки. Брать от жизни все, не позволяя ей тебя сломить. Нас манит французский смысл жизни. Даже слово «счастье» на французском вызывает улыбку. «Le bonheur» — дословно «хороший час». Ведь только это нам и нужно, правда? Один хороший час, потом другой. Когда я росла в маленьком городке в английской глубинке, в исключительно английской среде, меня весьма привлекал такой образ мыслей. Я определенно не находила его в своем окружении. В отроческие годы я постепенно накапливала свидетельства того, что во Франции люди живут иначе. Это меня вдохновляло и давало надежду на будущее. В мире были другие места, где люди творили, что хотели, а окружающие не только позволяли им это, но и одобряли их поступки. Там питались улитками и лягушачьими лапками. За завтраком пили горячий шоколад из огромных чашек. Там макали хлеб в напитки. В моем детстве в сельской Англии о таком континентальном поведении не было и речи. Ах да, в то время в Великобритании, Францию и остальную Европу еще называли континентом. Все смелое, веселое, не в полной мере британское, имело континентальный привкус. Я начала смотреть на жизнь в Англии глазами французов. Мы слишком долго варили овощи, превращая их в кашу, в детское питание, в пищу для человека, у которого выпали все зубы. Мы наливали в чай столько молока, что почти одно молоко и пили. Мы покупали хлеб, в котором было так много искусственных ингредиентов, что он не портился. Его можно было есть и дня через три после покупки. Такой подход к хлебу возбуждает особенные подозрения у французов. В итоге соотечественники стали казаться мне варварами. И этот тип варварства был сродни тюрьме. Дома в Англии мне приходилось соответствовать ожиданиям и быть человеком определенного сорта, не слишком восторженным, не слишком шумным, не слишком страстным, сдержанно циничным по отношению ко всему вокруг. Французскость давала надежду сбежать и воплощала в себе волнующие меня вещи — скорость, энергию, накал, все, что было сродни поездке по центру Парижа на раздолбанном Ситроене со скоростью 140 км в час. Безусловно, в этом я видела и элемент феминизма. В среде, где я росла, такое безрассудство не одобрялось вообще. Но женщин, в частности, и вовсе сочли бы ненормальными, если бы они рискнули последовать примеру Саган. Ее стиль жизни был радикальным, мятежным и волнующим. Когда подростком я впервые осознанно приехала во Францию, то пыталась использовать свой школьный французский, чтобы вписаться в окружение. Я начала узнавать вещи, не изучавшиеся в школе, применяя метод, который теперь называю ситуационным. Большинство людей учат иностранный язык именно с помощью ситуационного обучения. Оно позволяет с грехом пополам перебиваться имеющимися знаниями. Человек не воздерживается от разговора только потому, что не знает правильных слов. Он наблюдает за происходящим и повторяет то, что носители языка говорят в различных ситуациях. Когда мне было 12, я впервые поехала учиться по обмену в город Анже, в долине Луары, и 2 недели прожила во французской семье. Тогда я совсем плохо говорила по-французски и могла лишь рассказывать, что случилось в прошлом, добавляя слово «вчера» к коротким предложениям. «Вчера я иду в кино», «вчера я ем паун у шоколя» — булка из слоеного теста с шоколадом. Но все равно была решительно настроена вписаться в общество, пусть для этого мне и приходилось изъясняться по-дурацки. Отчасти дело было в эскапизме и новизне, я это понимаю. Но еще я радовалась способности общаться и наводить мосты неожиданным образом. И если ты готов выставлять себя дураком, а я этого совершенно не боялась, то можешь смешить людей. «Вчера я иду в кино. Вчера мне нравится фильм. Сегодня мне фильм не нравится. Се ля ви». Да, я была Фрейзером Крейном в облике 12-летней девочки. Мне часто становилось досадно, что французский прогрессировал очень медленно, и я все гадала, через сколько же лет смогу говорить на нем бегло. Ответ — понадобилось 7 или 8. Но при этом я чувствовала, что выучить его возможно, и испытывала воодушевление. Именно это и было для меня сутью французского. Мне нужно было запомнить, как говорить на другом языке, и хотелось найти для этого такие способы, которые не имели бы ничего общего с зубрёжкой, а были бы дурацкими и веселыми. Французский входил в безумную, настоящую, эксцентричную часть моего мозга. Мне нравилось напоминать себе, что на французском нужно говорить «я мою себе руки», «je me lave les mains», а не просто «я мою руки». Почему-то такие мелочи доставляли удовольствие, и мне невероятно нравилось узнавать две вещи разом. А. Бессмысленный и странный способ сказать что-нибудь на английском так, как никто никогда не говорит, до пересвидания. И Б.